Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 22 чэрвеня.
Ці пераканаюць у дзяржсмі беларусаў, што ядзерка гэта окей?
Гэта ж парасон не над Беларусю, а парасон у Беларусі. І прымаць рашэнне, калі вось адкрываць гэты парасон, будзе не Беларусь, а будзе Расія. І мне здаецца, што беларусы гэта разумеюць, гэта яны добра разумеюць.
Что дае Миколаю Халезину признание британского монарха?
Вчера Наташа разговаривала с баронессой Кеннеди. Она сказала, вот те слушания в парламенте Британии, которые мы планировали по Беларуси, теперь с помощью ваших двух статусов мы можем значительно ускорить.
Ускладнение аж до смерти. Як перажить спеку?
В течение дня вот это все мы потихонечку теряем жидкость и так далее. К концу дня мы можем испытывать проблемы, например, с сердцем, да, какие-то перебои в работе, вялость какая-то, усталость такая непонятная, откуда навалившаяся и так далее. Это следствие неправильного поведения во время жары.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Як бы не стараліся дзяржмедыя, беларусы ніяк не могуць прыняць ідэю, што ядзерная зброя – гэта окей. Прынамсі, пра гэта сведчыць веснавая апытанка «Чатам Хаус». Размяшчэнне расійскіх зарадаў у Беларусі падтрымлівае ўсяго 25% грамадзян нашай краіны.
Наколькі насамрэч у дзяржмедыя атрымалася прыцягнуць увагу беларусаў да гэтай тэмы – то цяпер найважнейшы для беларускай прапаганды Лукашэнка ці Пуцін.
Як бацькам гаварыць з дзецьмі, якіх возяць у вайсковыя часці, пагуляцца са зброяй?
Пра гэта ды іншае размаўляем з медыяэксперткай, прафесаркай Ірынай Сідорскай.
Спадарыня Ірына, добры дзень.
Добры дзень.
Ну, пачнем з таго, што мяне вось уразіла ў апошні час. Гэта тое, што старшыня філіялу Чырвонага крыжу ў Гомельскай вобласці ездзіць па вёсках і распавядае беларусам, што ядзерная зброя – гэта добра. Яна кажа, што людзі дзякуюць Расіі за такі падарунак. Вось гэты момант, ён сведчыць пра тое, што прапаганда не справілася, асабліва калі ўлічыць, што па апошніх апытанках там «Чатам Хаус», па веснавой апытанцы 25% беларусаў толькі падтрымлівае вось гэты момант з ядзернай зброі. Што ім трэба, каб прыцягнуць сапраўды ўвагу да гэтай тэмы?
Так, згодная з вамі, што гэта адна з самых актуальных тэмаў для беларускай прапаганды, і гэта якраз тэма, з якой беларускай дзяржаўнай прапагандзе не ўдаецца справіцца. Тут у яе нічога не выходзіць добрага. Бо так, я таксама вось ведаю гэтыя рэзультаты, вынікі гэтай апытанкі, амаль 80% беларусаў яны не хочуць, не падтрымліваюць, каб была размешчана ядзерная зброя ў Беларусі. І глядзіце, тут вось ёсць яшчэ адзін такі вельмі важны чыннік. Не падтрымліваюць гэту ідэю не толькі апаненты рэжыму, яе не падтрымліваюць нават заўзятары гэтага рэжыму. Мне здаецца, там больш чым палова прыхільнікаў рэжыму, яны таксама не падтрымліваюць гэтай ідэі. Гэта вось такое выключэнне, бо на самой справе беларусы яны дзеляць на дзве такія палярныя групы па вельмі шмат якім пытанням. Вось, з аднаго боку, гэта прыхільнікі рэжыму і тыя, якія спажываюць перш за ўсё праўладныя медыя, а з іншага боку, гэта тыя беларусы, якія апаненты ўлады і якія спажываюць незалежныя медыя. А вось у пытанні ядравай зброі нічога не атрымліваецца. Тут вось большасць, дакладная большасць беларусаў, яны супраць гэтага размяшчэння. І таму так у ход ідуць усе сродкі, і ў тым ліку вось арганізацыя так сябе кампраментуе, бо, канешне, ну, яна ж быццам бы самастойная, незалежная ад дзяржавы арганізацыя, а вось яна, ну, як вось падтрымлівае менавіта ўладу. Гэта, ну, так вельмі такі дрэнны выпадак, і мне здаецца, вось тыя, хто вывучаюць менавіта недзяржаўныя арганізацыі, для іх гэта такі кейс, ну, як гаворыцца, які войдзе ў падручнікі, вось як не павінны весці сябе на самой справе незалежныя недзяржаўныя арганізацыі. Але так, вось прапаганда ўсё хоча даказаць беларусам, што размяшэнне ядернай зброі гэта вот нейкі такі шчыт, гэта парасон. Але глядзіце, гэта ж парасон не над Беларусю, а парасон у Беларусі. І прымаць рашэнне, калі вось адкрываць гэты парасон, будзе не Беларусь, а будзе Расія. І мне здаецца, што беларусы гэта разумеюць, гэта яны добра разумеюць, ну і таму яны безумоўна супраць. І пакуль, што б не рабіла прапаганда, але мне здаецца, у яе не атрымліваецца пераканаць людзей. Глядзіце, прапаганда не кажа людзям пра тое, што ну, гэта ўласнасць Расіі, і што менавіта Расія будзе вырашаць, калі яна будзе прымяняць і ці будзе яна прымяняць і гэтак далей. А ўсё наогул, што датычыць вось размяшэння ядернай зброі, яно асвятляецца з пазіцыі Лукашэнкі. Вось як Лукашэнка падае гэтую версію, быццам, што гэта вось ён гаспадар гэтай зброі і што гэта ўсё толькі для Беларусі, ну вось такая ўнутраная версія, у якую, ну зразумела, ніхто там па-за межамі Беларусі не верыць. Але вось беларуская прапаганда, яна ўвесь час прасовывае менавіта вось гэтую версію, што гэта па ініцыятыве Лукашэнкі, што ён, значыць, гаспадар, што ён будзе прымаць рашэнне, і нават вось інфармацыя, якая была зусім нядаўна, якую Пуцін агучыў, што нібыта вось беларуск нібы вось гэтая тактычная ядерная зброя ўжо ў Беларусі, пра яе ж беларуская прапаганда наогул не гаварыла. То есть з дзяржаўных медыя мы пра гэта не даведваемся. Таму вось нават Пуцін не быў спікерам гэтай інфармацыйнай нагоды, а толькі ўсё праз заявы Лукашэнкі, праз інтэрпрэтацыі Лукашэнкі.
То бок атрымліваецца, што збольшага вось гэтыя словы Пуціна, гэтыя заявы Расіі, яны не такія важныя і адпаведна не стаіць нейкае пытанне, у які бок схіляцца, так, вось ёсць гэтая лінія такая лукашэнкаўская, і яны па ёй ідуць, так?
Ну так, мне здаецца, што менавіта Лукашэнка гэта галоўны герой беларускай прапаганды, бо ў беларускай дзяржаве гэта на самой справе галоўны і можа адзіны decision maker, які вось прымае ўсе рашэнні. І зараз, калі вось беларуская прапаганда бачыць, у якім, значыць, дрэнным стане зараз вайсковая расійская аперацыя, ну так ужо ж і не вельмі хочацца ў такой сітуацыі ставіць на Расію. Тады ж уже лепей ставіць на саміх сябе, бо Беларусь, яна ж і міратворац, і Беларусь жа не хоча там ніякіх войнаў і гэтак далей.
Працягваем размову з медыаэксперткай Ірынай Сідорскай.
Спадарня Ірына, адна з апошніх фішак уладаў, гэта вазіць школьнікаў у вайсковыя часці для таго, каб пагуляцца са зброяй, так? Гэта вось гэтыя ўсе вайскова-патрыятычныя гурткі. Як бацькам гаварыць са сваімі дзецьмі наконт таго, куды іх возіць, наконт таго, што адбываецца?
Ну вось гэтае пытанне, якое мяне так вельмі хвалюе і як грамадзянку, і як вось экспертку, і як выкладчыцу, бо ўсё ж такі мне здаецца, што дарослыя людзі, ну, павінны больш-менш але арыентавацца ў тым, што кажа прапаганда, і ўсё-такі разумець, дзе ісціна, а дзе не ісціна. А вось калі ідзе гаворка пра дзяцей, пра падлеткаў і асабліва вось пра, ну, рэальна маленькіх дзяцей, якія там у першым у другім класе, вось для мяне гэта, ну, на самой справе вельмі так сумна, бо, ну, ім зараз можна залажыць у галовы ўсё, што дзяржава хоча ім закласці. І глядзіце, вось тут, што вось калі гэтая мілітарызацыя, яна ж паказвае праз, то есть гэта значыць, што школа, што дзяржава паказваюць вось гэтым дзецям, што сіла яна ў зброі, что вось табе будзе добра, калі ты будзеш сильным, калі ты будзеш моцным, вось фізічна, напрыклад, моцным, вось усе гэтыя, ну, паказы, як там гэтыя ваенныя там займаюцца фізкультурай. А па-другое, ты будзеш моцным, калі ў цябе будзе ў руках зброя. І гэта вельмі небяспечна, бо мы ведаем, што вось калі там у першым акце вісіць ружо на сцяне, то ў трэцім акце яно абавязкова выстраліць. І вось калі мы зараз вучым дзяцей і перш за ўсё хлопчыкаў таму, што вось зброя гэта вельмі важна, то мы вось гэтую тады, ну вось такую нават не мужчынскую культуру, а нейкую такую, ну, пацанскую культуру, вось гэтую таксічную маскулінность мы і выхоўваем, што вось калі ў цябе ёсць сіла, ёсць зброя, то ты тады на кані. А вось, напрыклад, там перагаворы, кансэнсус, кампраміс, законнасць, права, гэта ўсё для слабакоў. І вось тую мадэль, якую па суці Лукашэнка вось згодна з якой ён і працуе, вось зараз гэтая мадэль, яна як бы ідзе і на зусім такіх маленькіх дзяцей. І гэта, ну, наогул не зразумела, бо мне здаецца, ну, яшчэ ў канцы 20-га года быў такі 20-га стагоддзя, быў такі, ну, бацькоўскі кансэнсус адносна таго, што там вось нейкія лялічная зброя, яна не павінна быць, што не трэба купляць там сваім дзецям ваенныя гэтыя цацкі, што гэта, ну, як бы ўжо састарэлае, што гэта не патрэбна дзецям. І вось зараз там у 23-м годзе гэта, ну, гэта мяне вельмі, ну, на самой справе і пужае, бо глядзіце, і так гэт, і так, ну, эмацыйная атмасфера ў краіне далёка не вельмі добрая, а падлеткі вельмі цяжка вось свой гэты узрост перажываюць. І гэта можа быць і, ну, не тое, што вось павысіцца там нервознасць нейкая, гэта булінгі ў школе, яны будуць, ну, больш такімі сур'ёзнымі. Ну, і яшчэ раз, ну, не трэба ў беларускіх школах шутінгаў, не трэба вось гвалту, нападаў і гэтак далей. Але вось зараз дзецям, маленькім зусім дзецям, ну, паказваецца, што гэта не толькі нармальны спосаб вырашэння праблем, а што гэта правільны спосаб. Таму, ну, што тут можна бацькам параіць? Ну, перш за ўсё, максімальна аддаліць сваіх дзяцей ад гэтых мерапрыемстваў. Ну, штосьці можна, мне здаецца, заявіць выразна, што гэта не суадносіцца з каштоўнасцямі сям'і. Дзесьці можа пайсці на хітрасць. Ну, там, вось мы не можам сёння там аддаць сваё дзіця там на гэтую экскурсію. Мы там вось па сямейных абставінах туды ісці едзем. Ну, канешна, і трэба размаўляць са сваімі дзецьмі. Можа так больш, ну, таму што рызыка тут безумоўна ёсць, можа гаварыць, што гэта адзін спосаб там вырашэння праблемаў, но існуюць іншыя, і вось чаму там у сям'і прыняты іншыя спосабы.
У эфіры Еўрарадыё была медыяэкспертка, прафесарка Ірына Сідорская.
Яна дала парады бацькам, як размаўляць з дзецьмі, якіх возяць у ваенныя часці, пагуляцца са зброяй і паразважала пра тое, чаму прапаганда так і не здолела запэўніць беларусаў у тым, што ядзерная зброя – гэта добра.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме «Еўразум».
Что дае Миколаю Халезину признание британского монарха?
Вчера Наташа разговаривала с баронессой Кеннеди. Она сказала, вот те слушания в парламенте Британии, которые мы планировали по Беларуси, теперь с помощью ваших двух статусов мы можем значительно ускорить.
Ускладнение аж до смерти. Як перажить спеку?
В течение дня вот это все мы потихонечку теряем жидкость и так далее. К концу дня мы можем испытывать проблемы, например, с сердцем, да, какие-то перебои в работе, вялость какая-то, усталость такая непонятная, откуда навалившаяся и так далее. Это следствие неправильного поведения во время жары.
Сустренимся после новинок спорту.
Еврорадио. Мост настрою.
На Еврорадио новини спорту. Беларускі хакеіст Алексей Протас у складзе Хершы стаў уладальнікам Кубка Колдэра. Фінальная серыя ў КХЛ выйграная з лікам 4-3. Як піша трыбуна, Протас – чацвёрты хакеіст з беларускім пашпартам, які здолеў заваяваць галоўны трафей амерыканскай хакейнай лігі. Раней гэта зрабілі Андрэй Касціцын, Міхаіл Грабоўскі і Фрэнсіс Парэ. Беларускі футбаліст Максім Валасько пераехаў з Андоры на Мальту. У мінулым сезоне 30-гадовы футбаліст гуляў за Санта-Калому, з якой стаў бронзавым прызёрам чэмпіянату Андоры. Цяпер Валасько перайшоў у Флорыяну з Мальты. У мінулым сезоне гэтая каманда была сёмая сярод 14 удзельнікаў мясцовага першынства. Раней Максім Валасько выступаў за Батэ, быў футбалістам нацыянальнай зборнай Беларусі. Ювентус паведаміў пра сыход з каманды Анхеля Ды Марыя. Яго кантракт не будзе працягнуты. У мінулым сезоне 35-гадовы гулец забіў 8 галоў і аддаў 7 асістаў у 40 матчах. Таксама Ды Марыя выйграў чэмпіянат свету са зборнай Аргенціны. Выканкам Міжнароднага алімпійскага камітэта вырашыў выключыць з алімпійскага руху Міжнародную баксёрскую асацыяцыю, якой кіруе грамадзянін Расіі. Летась менавіта яна дапустіла да спаборніцтваў пад сваёй эгідай беларускіх і расійскіх баксёраў з дазволам на выкарыстанне дзяржаўнай сімволікі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Сузаснавальнікі і арт-дырэктары беларускага свабоднага тэатра Наталя Каляда і Мікалай Халедзін уганараваныя званнем сябраў ордэна Брытанскай імперыі за заслугі перад тэатрам.
Хоць нейкая прыемная навіна на фоне скандалаў з высвятленнямі, хто агентура і маргінез, а хто сапраўдны і адзіны змагар з рэжымам у асяродку дымсіл. І ў сітуацыі, калі беларускае пытанне для заходніх палітыкаў адыходзіць усё далей у актуальнай штодзённай павестцы.
Як змяніўся статус шлюбнай пары пасля такога прызнання. Чым жыве свабодны тэатр сёння і як творчасць дапамагае беларусам адстойваць свае правы і інтарэсы.
На гэтыя ды іншыя пытанні Мікалай Халезін адказаў у эфіры Еўрарадыё.
Статус поменялся, но там целый ряд изменений есть в статусе. То, что теперь во всех официальных представлениях или упоминаниях в официальных медиа или где-то то после имени и фамилии должна стоять аббревиатура MBE. То есть это такой знак причастия. Помимо этого, есть какие-то... некоторые представляют, что должны дать надел земли в Сассексе и крепостных крестьян 100 душ, но нет, так это не работает. Это гораздо больше ответственности, чем почести. Из почести это, допустим, мы можем крестить детей или внуков, или праздновать свадьбу в соборе Святого Павла. Нас будут приглашать на различные мероприятия с участием королевской семьи. Ну и вот, собственно говоря, так и почти все. Ну то есть легче, конечно, иногда пооткрывать какие-то двери, наверное, но еще мы это делать не пробовали. Хотя уже первая история есть. Это вчера Наташа разговаривала с баронессой Кеннеди. И баронесса Хелена Кеннеди – это наш давний друг. Она очень много помогает нам в вопросах помощи белорусам и Белоруссии. И она член попечительского совета наш. И она сказала, вот, то те слушания в парламенте Британии, которые мы планировали по Беларуси, теперь с помощью ваших двух статусов мы можем значительно ускорить. То есть это значит, что это механизм, который все-таки работает. Но в целом, конечно, больше ничего.
Таким чином размова не идет про бесплатный проезд в лондонском метро, но и приставки «сэр» Миколай Халезин так само нема, да?
Нет, но это уже по последняя фаза, это уже когда награда высшая, то есть когда ты получаешь рыцарский статус, для этого нужно пройти. Конечно, тут можно каждый, их всего там 5 статусов, вот этот второй, да, то есть можно какие-то статусы проскочить, но в целом, я не помню случая, чтобы кто-то получил титул рыцаря просто сразу. То есть это все-таки ты должен доказывать каждый день, что ты состоятелен в своей там или профессии, или общественной деятельности, или политической, или государственной. И тогда это будет замечено, но в противном случае нет.
Ну, таким же, я все ж таки сподяюся, что певный период часу, прос кольки там, может быть, месяцев, может, годов, але будешь разом со своими сябрами, там, Миком Джаггером, так само вот там у гэтым статусе сэра и гэтак далей. Але вот я раптам подумал, ну, не рыхтуется ж это за один день, вот что, ай, вот принял рашэнне, каб, скажем, Миколая Халезіна в гэты орден увесці и все такое. Рыхтавалася загадзе, и, можа, ведаючы гэта, менавіта таму ты и вырашыў взяться за пастаноўку оперы «Дикое паляванне караля Стаха». Королевские уже некие такие мотивы.
Знаешь, вот недалеко от истины. Это когда... да, это длинная процедура. И как потом мы выяснили, уже когда мы об этом узнали, мы выяснили, что это, оказывается, где-то с осени прошлого года эта процедура идет. Она длинная. Тебя подают, потом рассматривается это самыми разными структурами, потом премьер-министр подает этот список в королевскую канцелярию, в канцелярию ордена, и тогда там принимается решение, а комитеты, которые там есть, они разбирают, кому за что, да, то есть как бы и нас выбрал как раз этот комитет по театру, где награжденных это всегда очень мало. И да, и, но было очень смешно, когда наша, у нас есть британка, пиар-менеджер, которая занимается всеми медиа и прочим. И когда мы сказали, что мы решили ставить оперу «Дикая охота короля Стаха» и думаем ее назвать просто «Дикая охота», она сказала: «Вы сошли с ума? Вы хотите забрать у британцев короля Стаха?» То есть это же король, вы должны понимать. Это дает определенный статус и вашей стране, что это был король. И то, что вы тоже можете рассматриваться как некое королевство, которое по своему влиянию в средние века было влиятельным. Но мы согласились оставить это как есть.
Працягваем размову з Мікалаем Халедзіным.
Дарэчы, а з беларускіх тэатралаў, ну, ці дзеячоў датычных вось менавіта гэтай сферы дзейнасці, ёсць хто-небудзь яшчэ ўганараваны такім званнем?
Нет, из людзей искусства точно нет. Из людей я не слышал ни одного случая вообще из белоруса, потому что надо понять, что если человек просто белорус, то он мог бы получить только почетное звание. То есть это не касается твоего статуса государства. И таких людей не было. Я знаю, что был Мстислав Ростропович, что был Сева Новгородцев, который очень много проработал на BBC, но больше я не слышал. Сева Новгородцев был как раз как британец, по-моему, чуть не единственный. А если говорить о... Может быть, допустим, я допускаю, что вот если мы говорим про там Маркс и Спенсер, вот эта сеть магазинов, Маркс, он урожденный в Беларуси, и я не знаю, может быть, он имеет этот статус, скорее всего, даже. Но он его получал как британский гражданин, естественно. То есть потому что ты только орден касается британских граждан. А повторю, если ты не гражданин Великобритании, то ты можешь получить только почетное место.
Ну, Миколай Халезін и Наталья Каляда все ж таки застаются белорусскими громадянами Беларуси и все ж таки отримали вот такое звание сябра ордена Британской империи за заслуги перед театром. Ну, Украине, где театр вельми любят и поважают, это такое вельми значное все ж таки досягнение, накольки я разумею. Коли уже закранули театральную и королевскую тему, узгадали «Дикое поливание короля Стаха» и вашу працу над постановкой оперы по этому твору Короткевича, на какой стадии, что зараз отбывается?
Мы проходим сейчас прошли все форматы. Нормальная история – это работы с визами и прочее. Это же большой международный коллектив, и в основном это белорусы и часть вокалистов – украинцы, которые не могут работать сейчас в своих театрах у себя дома. И драматическая актриса у нас есть украинка, и видеограф – украинец. Остальные, конечно, белорусы, и белорусское представительство тут вообще огромное, потому что я не помню таких глобальных проектов, где было бы такое количество белорусов вообще, и особенно на ключевых творческих позициях. И что меня, например, безумно радует, потому что где еще можно поработать вместе там одновременно с Ольгой Подгайской, Андреем Ходановичем, Надей Саяпиной, и там Иосифом Чуковым, и Виталиком Алексеенком. Это в принципе было невозможно. А сейчас это первый проект, где мы смогли объединить вот просто прям цвет белорусского искусства. Сейчас мы заканчиваем уже распределение работ по... Распределение ролей прошло, распределение творческих всех позиций произошло. Каждый работает сейчас над своей частью. Вчера подобрал, наконец, конструктора по одежде и модельера и человека-специалиста по маскам. Надеюсь, что они справятся со своей работой блестяще. И мы в начале июля прилетаем, все в творческий состав прилетает в Варшаву. И тут нужно поблагодарить Институт театральной Польски, который помог нам, и оперный театр варшавский, который дал нам свое помещение при поддержке Института театрального. Все это оказалось на безвозмездной основе, и это безумно, безумно радует. Поэтому вот сейчас мы начнем работу там, и месяц мы проработаем в Варшаве с актерами, последнюю неделю и с музыкантами, и с вокалистами. А потом все переместятся в Лондон, где уже арендована площадка. Это, причем это будет ставиться в большой-большой церкви, которая выступает для нас репетиционным залом. И там мы будем работать полтора месяца, и 14 по 16 сентября премьера в Лондоне на главной сцене Центра искусств Барбикан, где пройдет мировая премьера, куда съедутся очень-очень много из всяких людей известных, в том числе, я очень надеюсь, что известных белорусов, которые смогут приехать. И, во всяком случае, продажа билетов сейчас на спектакль идет с рекордными скоростями. У нас так было, почти так было на «Собаках Европы», когда был тоже солд-аут, но там за две недели, наверное, до премьеры уже не было билетов, а сейчас все идет гораздо быстрее. И ощущение, что где-то за месяц-полтора до спектакля уже билетов не будет в продаже.
Миколай, вы сказали про то, что зараз вы с таким вот своим гоноровым званием маете право, будете там присутничать на королевских розных мероприемствах. Но я так разумею, что вы маете право, и не только право, але и такую спадеву, что вам откажут сгодой, например, королевскую семью запросить на свои мероприемства. Вот король Чарльз и на премьеры оперы «Дикое поливание короля Стаха». Было бы так...
Я не знаю насчет короля Чарльза, потому что это будет еще... Мы еще же не получили награды, но это будет отдельная церемония, и их вручает либо монарх, либо его прямой наследник. И если это будет король Чарльз, то можно будет передать приглашение ему, а если это будет принц Уильям, то, наверное, ему. Но я не вижу в этом проблем. У нас нет как-то... Вот нет таких... То есть чинопочитание здесь, оно очень относительное, оно такое скорее туристическая реклама. Здесь люди очень трезво относятся друг к другу, и Великобритания отличается тем, что здесь очень легко жить известным актером, например, в отличие от Америки, потому что здесь очень редкий случай, когда кто-то может подойти тебе и там хлопнуть тебя по плечу. Здесь такого почти не бывает. И поэтому почему нет? Я не думаю, что... Во всяком случае, официальное приглашение мы, безусловно, пошлем, и гораздо загодя. В этом не сумняваюсь.
Гэта быў дырэктар свабоднага тэатра Мікалай Халезін.
Ён распавёў, ці будзе запрошаны кароль Вялікабрытаніі Карл на прэм'еру беларускай оперы «Дзікае паляванне караля Стаха» і што дае дырэктару свабоднага тэатра прызнанне брытанскага манарха.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме «Еўразум».
Ускладнение аж до смерти. Як пережить спеку?
В течение дня вот это все мы потихонечку теряем жидкость и так далее. К концу дня мы можем испытывать проблемы, например, с сердцем, да, какие-то перебои в работе, вялость какая-то, усталость такая непонятная, откуда навалившаяся и так далее. Это следствие неправильного поведения во время жары.
Сустренимся после новин шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Гурт «Жаданы сабакі» і Яўген Гуць з «Гогал Бардэла» выпусцілі сумесную песню «Пятая авеню». Гэта энергічны трэк з тэкстамі аб вечным духу рок-н-ролу і музыцы свабоды. Па словах музыкаў, песня была напісана ў зімку, а вясной «Жаданы Гуць» сустрэліся ў Нью-Йорку, каб запісаць сумесныя кадры для кліпа. Пасля гэтага «Жаданы сабакі» і «Гогал Бардэлу» паасобку працавалі над песняй, а фінальныя здымкі кліпа былі зробленыя ў траўні на стадыёне «Металіст» у Харкаве. Кампазіцыя была прысвечана памерламу харкаўскаму паэту і музыканту Дмітрію Пагарэлаву, чый матыў лёг у аснову песні. Англійскі гурт The Smile выпусціў эпічную 8-хвілінную песню «Bending Hectic». За гэты час песня некалькі разоў мяняе свой настрой, а ў запісе прымаў удзел лондонскі сучасны аркестр. Гурт The Smile складаецца з фронтмена Radiohead Тома Йорка і гітарыста Джона Грынвуда, а таксама джазавага барабаншчыка Тома Скіннера. Гурт быў створаны ў 20-м годзе падчас пандэміі каранавіруса. Гурт Slowdive анансаваў свой пяты студыйны альбом «Everything is Alive» і выпусціў кліп на галоўны сінгл «Kisses». Альбом будзе прысвечаны маці вакалісткі і гітарысткі Рэйчэл Восуэлл і бацьку бубнача Саймана Скота, якія памерлі ў 20-м годзе. Выпуск альбома запланаваны на 1 верасня, у яго ўвойдуць 8 песень. Альбом стане другім паўнавартасным запісам пасля уз'яднання ў 14-м годзе Slowdive. Нагадаем, гурт быў створаны ў 89-м годзе і лічыцца адным з самых уплывовых гуртоў у жанры шугейз. Студыя А24 выпустила тизер біяграфічнай драмы «Прысцыла» пра жонку амерыканскага спевака Элвіса Преслі. Галоўную ролю сыграла Кейлі Спейні. Стужка заснавана на мемуарах «Прысцылы Преслі, Элвіс і я», а фільм зняла рэжысёрка Сафія Копала. Дата прэм'еры пакуль не раскрываецца, але паводле інфармацыі інсайдараў, Копала доўгі час задумвалася над стварэннем гэтага фільма. Ён, як сцвярджаюць крыніцы, павінен стаць своеасаблівым працягам яе стужкі «Апошняя кропля». Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэтым летам у некаторых рэгіёнах Беларусі тэмпература паветра ўжо перавышала 30 градусаў Цельсія. Мяркуючы з чаканняў сіноптыкаў, гарачых дзён будзе яшчэ шмат.
Гэта значыць, што беларусам пагражаюць цеплавыя і сонечныя ўдары і проста дыскамфорт ад занадта высокай тэмпературы.
Што адбываецца з чалавекам у спёку? Пры высокай тэмпературы паветра павышаецца потавыдзяленне. Праз гэта парушаецца водны і солевы баланс, падае працаздольнасць арганізма, могуць часцей адбывацца сардэчна-сасудзістыя прыступы.
З'яўляецца рызыка атрымаць цеплавы або сонечны ўдар. Што гэта такое, як сябе паводзіць у спёку, ютуб-каналу «Наука ПРО» патлумачыў ўрач-тэрапеўт, навуковы журналіст Алексей Вадавозаў.
Не все знают и понимают, как необходимо вести себя во время жары. А там есть определенный набор нюансов. Например, мы, когда потеем, мы в какой-то момент теряем вот эту вот грань, да, ощущение того, что мы обезвоживаемся. И, к сожалению, очень может произойти такая ситуация, конечно, она не обязательно произойдет, что в течение дня вот это все мы потихонечку теряем жидкость и так далее. К концу дня мы можем испытывать проблемы, например, с сердцем, да, какие-то перебои в работе, вялость какая-то, усталость такая непонятная, откуда навалившаяся и так далее. Это следствие неправильного поведения во время жары. Жара – одна из немногих ситуаций, когда рекомендовано то, что называется принудительная гидратация. Что это значит? Что если температура воздуха сильно выше температуры тела, нам необходимо постоянно пить что-то. Необходимо носить с собой бутылку, ну, желательно, конечно, не просто воды, а это может быть изотоник спортивный, это может быть столовая минералка и так далее. То есть там должны быть еще и некоторые электролиты. Почему? Потому что с потом мы теряем не только воду, но и электролиты. И электролиты как раз самое важное во всей этой ситуации. описано неоднократно у спортсменов, которые бегут, скажем, какие-то стайерские дистанции, ну, в том числе марафон, так называемое водное отравление, да, когда человек теряет жидкость, теряет, а пьет при этом, например, только воду. Это сейчас стали понимать, как нужно подкармливать и подпаивать спортсменов на длинных дистанциях. А, скажем, еще в годах 70-х, 80-х это было не так очевидно. И были летальные исходы. Почему? Потому что человек пьет большое количество воды, у него постоянно разбавляются, можно так сказать, да, то есть снижается концентрация натрия в первую очередь и калия в крови, и начинаются проблемы с сердцем. Эти два электролита чрезвычайно важны для работы всех клеток, конечно, но в первую очередь клеток миокарда. И, к сожалению, такие вот водные отравления на, казалось бы, фоне абсолютного здоровья, да, то человек спортсмен, может бегать стайерские дистанции, вот, такой нюанс не учитывался. Сегодня это должно применяться и в обычной, в нормальной повседневной деятельности для всех людей, то есть нужно восполнять не только потерю жидкости, собственно, воды, но и электролитов. Поэтому, да, минералка, изотоники и так далее. Что рекомендуется? Примерно по 100-150 мл, да, то есть по несколько глотков, так, около половины стакана, каждые 15 минут. Пока вы находитесь вот при температуре, сильно выше температуры тела, когда идет интенсивное испарение. Если вы находитесь, например, на открытом солнце и с незащищенной головой, может произойти так называемый солнечный удар. Что это такое? Это непосредственное воздействие, да, солнечного тепла, жары вот этой самой, да, на сосуды головного мозга. Естественно, там происходит перегрев, расширение и так далее. И именно это и является вот тем самым ударом по человеку, да, потому что наш мозг лучше всего функционирует в таких, в прохладных условиях. Как только становится жарко, не хватает кислорода, мы начинаем хотеть спать, зевать, да, и мозг, в общем-то, такая, конечно, полезная, с одной стороны, штука, а с другой стороны, сознание, например, это чрезвычайно энергоемкий процесс. Он потребляет основную массу глюкозы, основную массу кислорода. И поэтому при любых неблагоприятных обстоятельствах, а солнечный удар – это неблагоприятное обстоятельство, мозг первым делом выключает сознание. Поэтому потеря, так сказать, уход в ноль, обморок, падение – это как раз то, что может вызвать… Вот вы стоите, например, на открытом солнце долго, раз – и упали. Вот очень часто такое происходит, если голова не защищена, если вы никакими другими средствами, скажем, не знаю, там, из пульверизатора себя водой не обрызгиваете, не пьете и так далее, не пользуетесь какими-то, не знаю, рядом стоящими фонтанами, какими-то другими источниками воды и так далее, не заходите в кондиционируемые помещения, так как это рекомендуется обычно на жаре, то где-то, скажем, около часа-полутора вполне достаточно постоять на открытом солнце, чтобы поймать вот этот самый солнечный удар. Очень близкий к нему, но отличающийся по механизму тепловой удар. Здесь ситуация немножко другая. В принципе, у нас происходит постоянно испарение с поверхности нашей кожи. Если жарко, испарение идет интенсивное очень. С другой стороны, если это будет закрытое помещение, через некоторое время насыщение паров воды будет такое, что испаряться просто будет невозможно. Некуда. Испарение не будет происходить. Мы будем перегреваться. И вот тепловой удар – это как раз та ситуация, которая происходит в маршрутке, в троллейбусе, в трамвае, в каком-то в закрытом помещении, в восстановившемся лифте, предположим, когда очень жарко, душно и так далее. В этом случае, да, мы опять будем терять сознание, но немножечко по другим причинам. У нас будет общий перегрев, не локальный удар такой солнцем, да, а общий перегрев из-за того, что просто невозможно испарение. Здесь кожа будет, скорее всего, такой холодной, как раз с большими каплями холодного пота на ней, бледная. При солнечном ударе лицо, например, будет красное все. То есть это такой достаточно характерный признак, потому что расширены сосуды. Тепловой удар, скорее всего, будет выглядеть именно как такой бледный человек абсолютно, с холодным потом и без сознания. В обоих случаях помощь примерно одинаковая. То есть нам нужно вынести человека из зоны поражения. Если он находится, соответственно, под солнцем, мы его немедленно в тень, а один из самых простых способов помочь, да, это подмышки и в ближайший фонтан. То есть вы просто его держите, и происходит такое массивное, мощное охлаждение. По крайней мере, так вы сможете человека спасти. Если нет никаких рядом фонтанов, то любые источники воды, то мощно так поливаете человека, чтобы происходило испарение. И в этом случае, конечно, он должен находиться в тени, он должен находиться вне автобуса, троллейбуса и так далее. То есть он должен находиться на открытом воздухе. Другими какими-то способами помочь ему не сможете. Желательно вызвать врача, потому что вы не знаете, да, какие у человека там хронические заболевания. Может быть, у него эта кома вызвана плюс, например, проблемами с инсулином, может быть, он страдает сахарным диабетом и так далее. То есть лучше, если вы обратитесь за помощью к медику при этом. А до его приезда, да, проведете такое массированное охлаждение. Если человек придет в себя, ему нужно дать попить. Не залпом, а опять же вот этими небольшими дозами, то есть где-то по, ну, максимум по 100 мл через некоторое время. И желательно, чтобы это была не чистая вода, а минералка либо изотоник. В этом случае, да, вы, скорее всего, сможете оказать ему правильную, необходимую как раз человеку первую помощь. Ну и будьте осторожны на солнце.
Гэта быў доктар Алексей Вадавозаў, які распавёў пра тое, што рабіць падчас цеплавога ці сонечнага удараў. А мы яшчэ раз нагадаем пра галоўнае, як іх пазбегнуць і перанесці высокую тэмпературу лягчэй.
Базовая рекомендация – як мага менш быць на открытым сонцы, асабліва калі яно найбольш актыўнае, гэта значыць з 12 па 16 гадзіну. Калі выйсці на вуліцу ў гэты час трэба, абараняйцеся ад сонечных прамянёў лёгкім светлым адзеннем, капелюшамі і парасонамі.
Не забывайце аберагаць скуру ад уздзеяння сонечных прамянёў сонцаахоўнымі крэмамі. Ад дэкаратыўнай касметыкі лепш адмовіцца, бо яна закупорвае поры і перашкаджае арганізму спраўляцца са спякотай.
Каб не перашкаджаць целу аддаваць цяпло, выбірайце адзенне з лёну і бавоўны. Пазбягайце шчыльных фасонаў і сінтэтычных тканін.
Дома і на працы вас выратуе кандыцыянер, але тэмпературу паветра не варта рабіць ніжэйшай за 18-20 градусаў Цельсія, каб не застудзіцца і не стварыць рэзкіх перападаў тэмпературы.
Калі кандыцыянера няма, то днём трэба зачыняць усе вокны і завешваць іх, калі бок сонечны. Праветрываць памяшканні варта, калі тэмпература паветра на вуліцы ніжэйшая, чым у памяшканні. Напрыклад, на ўсходзе сонца ці ўначы.
Выкарыстоўваючы вентылятар, стаўся перад ім ёмістасці з вадой. Таксама астудзіцца дапамогуць прахалодныя кампрэсы, ванашкі для ног і душ.
Заняткі актыўным спортам пры тэмпературы вышэйшай за 25 градусаў лепш звесці да мінімуму. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.